В рамках программы «Красная площадь, дом 1» мы, как всегда, задаем вопрос. Звучит он так. По Москве ходили слухи, что жену свою Федор выкрал из монастыря, но монастырское начальство по этому поводу в суд не подавало, потому что считало, шансов на победу нет никаких. Назовите фамилию этого Федора, который выкрал свою жену из монастыря и так испугал монастырское начальство. +7 985 970 45 45. Пожалуйста, уже можете, так сказать, присылать правильные ответы вашими смс-ками. Главный приз мы разыграем по телефону после кратких новостей в прямом эфире. И главный приз – это Серебрякова, детский костюм 18-го, первой четверти 20 века. Издательство «Москва», 2010 год, в одном экземпляре, естественно, этот каталог. А дополнительные призы – это книга Пиантковского «Последний, третий путь к рабству». Всего 5 экземпляров. Вот, пожалуйста, так сказать, такова наша история. А непосредственно к истории вернемся буквально через секунду.
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так! Все не так, ребята!
14:12. Мы начинаем передачу «Не так». Это совместная передача радиостанции «Эхо Москвы» с журналом «Знание и сила». Историк Алексей Кузнецов у нас в студии. Здравствуйте, Алексей.
Здравствуйте.
Мы продолжаем историю про Мазепу. Петр I и Мазепа. Неоконченный спор. Так называется сегодня, так сказать, наша тема.
Ну да, и один из наших слушателей, да. Вот Винни 700, спрашивает, а разве они о чем-то спорили? Ну, конечно, название нашей передачи следует понимать не в прямом смысле слова, очно Петр и Мазепа никогда ни о чем не спорили, но мы хотели, наверное, вот в этом формулировку вложить то, что продолжается по сей день и будет, видимо, продолжаться, я думаю, еще достаточно продолжительное время, спор о том, можно ли, чем вызван поступок Мазепы, чем вызван вот этот, на первый взгляд, внезапный переход на сторону противника России Карла XII. Каковы были мотивы Мазепы, в какой степени Мазепу подтолкнул к этому Петр, его действия, его видение этой войны, в какой степени можно называть Мазепу человеком, отстаивавшим в этой ситуации интересы Украины, как он их понимал, и каково было видение Петра, так сказать, вот, взаимоотношения России и Украины. Одним словом, вот этот спор, безусловно, ведут сейчас и в XIX веке, вели заинтересованные в этом люди, историки, не только историки, публицисты, вот, и в России классической, в Великой России, так сказать, да, и в Малороссии, то есть в Украине. И вот в этом мы постараемся сегодня разобраться, хотя я сразу, может быть, так поступим честно, разочарую наших слушателей. Конечно, никакого окончательного ответа не будет, и постараюсь доказать, что и быть не может, пока, по крайней мере, на сегодняшний
день. А почему?
Ну, потому что... Во-первых, потому что совершенно очевидно, что и тогда, и сейчас существовало несколько разное понимание того, у разных сторон существовало разное понимание того, в каких взаимоотношениях Украина находится с Россией.
То есть вот это главное, от чего надо отталкиваться?
Мне кажется, что да. Вот я думал, какое вокруг чего, где главное зерно роли, как учил Станислав.
Что
да?
Они все.
Да. Да. Вокруг чего сегодняшнюю передачу построить, и мне кажется, не знаю, насколько, так сказать, получится, насколько это удачный ход, но мне кажется, что здесь сталкиваются в случае вот, сторонников, противников равных, разных версий, и в случае Петра и Мазепы вполне вероятно сталкиваются два разных понимания места Украины в составе или не в составе российского государства и, соответственно, взаимоотношений между этими двумя частями. Я прошу прощения у тех слушателей, которым сейчас вот эта маленькая справка прекрасно известна и будет неинтересна. Ну, как помните, в советское время в спортивных передачах программы «Время» говорили: приглушите звук ваших телерадиоприемников, да, для остальных после короткой паузы. Значит, дело в том, что вот эти возможные варианты, как мне представляется, описываются двумя такими моделями. Одна из них – это модель вассалитета, модель вассальных отношений. Это модель договорная по своей природе, когда между вассалом, у вассала и у сеньора возникают взаимные права и обязанности.
Ну, Россия-сеньор?
Да, ну, это в этом смысле вопроса нет, да, история, карта легла таким образом, что Россия сеньор, Украина вассал, но если принять эту модель, а совершенно очевидно, что многие жители Украины тогда, и в числе них, так сказать, в том числе и те, кто принимал решения, в том числе и некоторые гетманы, и, наверное, так сказать, многие украинские историки и другие заинтересованные люди, заинтересованные в хорошем смысле слов, я имею в виду интересующиеся историей этого вопроса, понимали тогдашние отношения России и Украины как отношения вассалитета. А на чем эти отношения строятся? На том, что у вассала есть определенные обязанности по отношению к сеньору. Да, ну, например, вассал должен принимать участие в военных походах сеньора, да, причем должен выставлять, не только сам являться, но и выставлять определенную, так сказать, армию с определенным отрядом, в зависимости от размеров земельных владений, которые он получает, он должен выполнять другие функции, но и у сеньора есть обязанность. И, в частности, главнейшая обязанность сеньора по отношению к вассалу – это его защищать.
Да-да-да, конечно.
Конечно. И уже очевидно совершенно, что, начиная с Хмельницкого, возникает мы говорили об этом в наших прежних передачах, уже начиная с Хмельницкого возникает вот разность в пониманиях вот этих отношений в Москве и на Украине, и в Украине, но, по крайней мере, царь Алексей Михайлович, он, как вам сказать, не очень отходил от модели вассалитета. То есть он, конечно, надавливал на украинских гетманов, но, тем не менее, он сам периодически подчеркивал какие-то моменты, которые позволяли и сейчас позволяют сделать вывод о том, что он сам, в общем, понимал эти отношения как отношения вассальные. Ну, например, когда вот он в очередной раз упрекает кого-то из гетманов, сейчас я, если напрягусь, вспомню, но не хочется времени на это тратить, кого-то из гетманов упрекает за недостаточно, так сказать, с его точки зрения, верную службу, и при этом пишет: а ведь вот наши войска московские под командованием боярина Рамадановского, вот они вас защищали, вот русские люди кровь за вас проливали, так сказать, в борьбе, там, я уж точно не помню, да. По-моему, с крымцами. Вот, то есть это как раз подчеркивание того, что мы, сеньор, свои обязанности по отношению к вам, к вассалам, выполняем, так извольте вы выполнять свои. Но тут приходит Петр на смену, ну, не сразу, но в конечном итоге на смену Алексею Михайловичу приходит Петр, и Петр, конечно, отношений вассалитета не приемлет в принципе. А какая есть альтернатива? Это отношение холопства. Не в ругательном смысле этого слова,
ну, то есть, что не на есть историю. Отменяются правила игры, если говорить, да, каким-то сегодня.
Просто у холопа и хозяина другие правила игры. Ну, по сути, у хозяина почти нет.
Полнота власти.
Полнота власти, ну, единственная его обязанность, и то это обязанность скорее такая религиозно-нравственная, чем юридическая. Хозяин, в общем, не должен дать холопу умереть голодной смертью.
Ну,
да?
Да.
Но это, в общем, нельзя называть, так сказать, правами и обязанностями, потому что просто-напросто хозяин сам заинтересован в холопе, как в рабочей силе, но мы же не морим корову там, да, или собаку голодом. Вот, вот так и холопа. А в остальном, конечно, холоп обязан полным и беспрекословным подчинением хозяину. Если хозяин скажет, так сказать, умри, холоп, то и должен он умереть.
С радостью. Да?
Ну, по возможности. Желательно, конечно.
Идущий на смерть приветствует тебя.
И вот как бы благородство вот этого поведения самоотверженного холопа Это наша историческая традиция его подчеркивать, потому что можно вспомнить знаменитый упрек Ивана Грозного Курбскому, когда Грозный, да, тыкает в нос Курбскому поведение его верного слуги, верного слуги Курбского, и говорит, а что ж ты вот не ведешься, как твой холоп Васька-то, да, вот он от тебя письмо доставил, мы его тут мучили, пытали, он от тебя не отрекся, смерть принял, но вот, дескать, зато поступил как верный человек, а ты вот изменник нам изменил, да, должен был, по идее, так же, так сказать, на смерть пойти радостно. Но это в дальнейшем и советская традиция. Вот, так сказать, прославлять периодически, ну, жизнь за царя, грубо говоря. Да?
Ну, да.
Она и доимперская, и имперская, и советская.
Это ну, вот да, традиция. А все попавшие в плен являются предателями.
А все... Так это же вытекает же отсюда.
Ну, да.
Конечно. Ведь на эту конструкцию холопских отношений нанизано, ну, я не хочу сказать, что все, но нанизано очень много. Очень много нанизано. И вот, конечно, с точки зрения Петра, в этом нет никаких сомнений, Мазепа холоп. Правда, холоп любимый. Это вот он из тех, ну, холопа же можно награждать, конечно, холопа можно отмечать, нет, да. И действительно, наверное, когда вот сейчас упрекают Мазепу в предательстве, пишут и говорят, что ведь отмечал его царь и отмечал как немногих, ведь действительно второй орден святого Андрея Первозванного, да, первый учрежденный русский орден, вот орденом номер два был награжден Мазепа за многие его труды, да, Головин первый, а вот Мазепа второй. И богатейшим помещиком он стал. Около 120 тысяч душ у него, так сказать, имелось в его собственном распоряжении. Около 100 тысяч на Украине, около 20 тысяч за ее пределами уже в Великороссии. Да? То есть, вроде как, тебе, холоп, все было дадено, а ты вот так со своим благодетелем поступил. Надо сказать, что вот то, что Петр действительно воспринимает эти отношения именно как такие, можно, например, ну, метод аналогии, он не самый надежный в истории, по крайней мере, но тем не менее. Вот практически в те же самые годы, буквально за два года до измены Мазепы, происходит измена, так тоже часто пишут, я вот тут проверял, историки дореволюционные писали в этих же терминах, происходит измена союзника Августа II, да, когда во время Северной войны Карл XII после своих нескольких быстрых побед в России обрушивается в основном на последнего участника вот этого, скажем так, тройственного Северного Союза, на Речь Посполитую и Саксонию, объединенных личной унией под властью одного короля Августа II Сильного, с которым Петр был лично хорошо знакомый, который вызывал у Петра восхищение своей невероятной силой и общей физической, и мужской. Ему приписывали 300, по-моему, внебрачных детей. Ну, по крайней мере, сам он себе приписывал.
И 700 наложниц.
Да, да, да. В общем-то, Петр явно совершенно находился под обаянием его личности. Это будет видно и потом. И Август, который примет основной удар на себя, сначала будет оставаться верен этому союзу, но в конечном итоге и военное счастье, и все остальное, и политическое в конечном итоге будет не на его как бы стороне. И в конце концов, в 1706 году он выходит из этого союза, он уступает польскую корону шведскому ставленнику Лещинскому. Это ведь тоже можно трактовать как предательство. Ну, правда, это сложнее трактовать, да, и тут и вынужденность более очевидная, и многое другое, но там есть нюансы, времени у нас просто нет все это перечислять, может быть, когда-нибудь будет сделана отдельная передача по Северной войне, вот тогда об этом можно будет рассказать поподробнее. Есть возможность, скажем так, если бы Петр хотел обвинить Августа II в измене, для этого...
Ну, можно было найти.
Конечно. Да. Причем даже не надо было бы это высасывать из пальца, можно было просто сгруппировать имеющиеся факты определенным образом, и картина была бы совершенно неприглядна. Петр не упрекнул своего союзника ни словом.
Но он же был им восхищен.
Более того, ну, я не думаю, что дело только вот в личном этом восхищении. Хотя для Петра это играло много, конечно, играло большое значение. Но, тем не менее, Петр, наоборот, его чуть ли не утешал и подчеркивал, что он понимает, в каком тесном углу тот оказался. И, так сказать, и потом этот союз опять возродится после Полтавской победы. И Петр до конца своих дней, Август его переживет, Петр до конца своих дней наилучшие отношения с ним будет сохранять. Видимо, здесь отчасти дело в том, что
Вот между нами, государями...
Ну, ровня, да.
Да,
да.
Вот такое
ровня
возможно.
Неровня,
да. Да? Мы, государи, в наши государские обстоятельства войти можем, так сказать, и остаться друг другу с полным уважением. А здесь изменил холоп. Причем то, что холоп был долгое время любимый, это, конечно, против холопа, да? Ушмыли его, ушмыли ему ошейник, так сказать, не украшали различными драгоценными каменями. Вот это, видимо, подлило масло в огонь. И еще одно надо сказать здесь о Петре, прежде чем мы перейдем, собственно, к Мазепе. У Петра, конечно... Измена – это идефикс. Ну, наверное, это объясняется его трудным детством, хотя я абсолютно уверен, что нельзя только такими вещами это все объяснять. Но вот обстоятельства его восшествия на престол, измена, как он это видел, старшей сестры, которая пыталась у него этот престол увести, измены стрельцов, измены, измены, измены. Есть множество свидетельств, ну, хотя бы в романе. Алексей Толстой. Петр I, он все-таки довольно хорошо основан на документах исторических событиях. В этом смысле это произведение, которое нельзя назвать только литературным. Хотя, конечно, это, безусловно, не монография по истории, но тем не менее. И там тоже говорится много раз о том, что само по себе слово измена, даже призрак измены, и Петр совершенно слетал с нарезки, и, так сказать, ну, хотя бы вот известное обстоятельство, как он помчался в Москву, когда оставленный на хозяйстве Рамадановский доложил о очередном стрелецком мятеже, мятеж уже был подавлен. И Рамадановский отчитался. Все, нет никакой необходимости бросать великое посольство и мчаться, так сказать, во весь опор в Москву. Но Петр мчится, потому что он считает, что Рамадановский работу не доделал, измена недостаточно вскрыта, и вот он, так сказать, примчится, вот он лично пойдет в пыточные застенки, вот потом это утро стрелецкой казни. То есть у него все, что связано с изменой, конечно, ему сразу кровь бросалась в его небольшую голову, она действительно была...
Ну, и так у него кровь была горячая.
Кровь у него была очень горячая. Конечно. Ну, и, конечно, апофеоз всего этого дела, это дело царевича Алексея.
Да, конечно.
Конечно, так сказать, родной сын. И видим, вот смотрите, союзник есть союзник, а здесь родной сын, сын подчиненный. Вот союзник может искать, так сказать, свои интересы, их отстаивать. Сын должен в библейском, я бы сказал, ветхозаветном,
да, конечно,
слова,
что-то еще обиднее,
быть покорен воле отца. Ведь в чем измена царевича Алексея? Он бежал за границу. Он не утащил секретные документы, как там в свое время сделал сын ордена Нащёкина, воин. Да? И то Алексей Михайлович просил и даже утешал ордена Нащёкина. А вот у Петра вот личная измена – это то же самое, что государственная, никакой разницы в этом нет. И в этом, в частности, их спор, который, конечно, никогда очно не велся, потому что, ну вот об этом мы после новостей поговорим подробнее, потому что ситуация обрисована. Вот те историки и украинские, и российские, есть и такие, я назову во второй части передачи, которые считают, что Мазепа... считал, что Петр нарушил договор сеньора и вассалы, и этим вассал как бы свободен от этого договора и волен искать себе нового сеньора, мне кажется, что теоретически конструкция безупречная, она абсолютно имеет право на существование. Но теперь вот необходимо ее реальной исторической плотью нарастить и посмотреть, действительно ли Иван Степанович Мазепа вел себя как вассал, считал себя вассалом, и именно этим руководствовался, когда осенью 708 года делал вот этот свой роковой выбор.
Хорошо, мы продолжим нашу передачу сразу после кратких новостей. Я напомню, Петр I и Мазепа – неоконченный спор, так называется тема нашей сегодняшней беседы. В гостях у нас, ну, в качестве эксперта, да, в общем, соведущий историк Алексей Кузнецов. А передача наша, напомню, подготовлена совместно с журналом «Знание и сила».
Нет, ребята, все не так!
Никакого секрета. Мы говорим все, все, что знаем. Что знаем. Радио «Эхо Москвы».
Итак, в рамках программы «Красная площадь, дом 1» возвращаемся к нашему вопросу. Есть правильный ответ, и я сразу назову победителей. Лариса, Аркадий, Вера, Роман и Михаил, 91-42. Это последние четыре цифры их телефонов. 36-65, 13-42, 44-55 и 80-64. Вопрос. По Москве ходили слухи, что жену свою Федор выкрал из монастыря, но монастырское начальство по этому поводу в суд не подавало, потому что считало, шансов на победу нет никаких. И мы просили назвать фамилию Федора. Сейчас сейчас главный приз и телефонный звонок. 363-3659. Здравствуйте, добрый день. Слушаем вас. Если услышим, конечно, что-нибудь. Слушаем, да, слушаем вас.
Алло, здравствуйте.
Здрасте.
Это Федор Михайлович Достоевский.
Вы знаете, нет. Не Федор Михайлович, нет, не Федор Михайлович Достоевский. Вот, и как-то жену свою он не выкрадывал из монастыря.
Использовал служебное положение.
Использовал служебное положение, да. Нет, дайте еще один звонок. 363-3659, наш телефон. Слушаем вас. Добрый день.
Алло.
Да.
Здравствуйте.
Здрасте.
Меня зовут Ирина.
Да.
Я бы хотела ответить на вопрос.
Конечно.
Это Федор Плеваков.
Ну да, знаменитый адвокат.
Да, знаменитый
Федор Плеваков. Вы просто догадались как-то вот по вопросу или знали?
Я когда-то слышала эту легенду.
Понятно. Спасибо вам большое. Вы получаете каталог «Детский костюм» 18-го первого половины 19-го века. Он ваш. Мы вас поздравляем. Спасибо вам большое. До свидания. Спасибо. Ну вот, собственно говоря, все мы разыграли. Теперь мы возвращаемся в передачу «Не так».
Эту программу вы можете смотреть с помощью компании «Сетивизор» на компьютерах, айфонах и любых других мобильных устройствах.
Нет, ребята, все не так, все не так, ребята.
Совместный проект журнала «Знание и сила» и «Эхо Москвы». Алексей Кузнецов, историк в студии. Петр Первый, Мазепа. Неоконченный спор. Продолжаем.
Ну, вот мы, собственно...
Вот мы все там. Петр, да. Петр, да.
Мы анонсировали, да, что попытаемся разобраться, а что же на самом деле думал и как же на самом деле действовал Мазепа,
да,
в этой ситуации.
Мазепа?
Что он понимал в этой ситуации. Знаете, на этот вопрос вот я целенаправленно искал ответ, и я не пришел ни к какому выводу, потому что... В принципе, я мог бы сейчас обосновать любую из этих двух точек зрения.
Легко.
Можно найти доказательства, и их будет немало, они не будут притянутыми за уши, что Мазепа действовал исключительно в рамках вассалитета, вот только те обязанности.
Он так понимал.
Да, нет, я имею в виду, что он не выполнял никаких других обязанностей,
да,
которые не, так сказать, налагались бы вот этим вот аммажем, так сказать, да, договором вассалитета, вот этой клятвой вассальной. И... таким образом, тогда действительно вот эта вот конструкция о том, что ну, действия Петра обосновали для Мазепы его выбор, она, так сказать, получила бы не только право на существование логическое, но и историческое подтверждение. С другой стороны, можно найти и аргументы против этой конструкции в пользу того, что в каких-то ситуациях Мазепа вел себя скорее как верноподданный, а не как, в общем, имеющий определенные, так сказать, свои собственные возможности вассал. Все дело в том, что нужно быть очень глубоким специалистом именно в этом историческом периоде для того, чтобы оценивать те или иные поступки не с позиции вот наших нынешних представлений, а постараться влезть в шкуру, в мозги людей того века, той эпохи, и давать толкование именно то, ведь из-за чего возникают очень многие вообще исторические споры, и в частности очень многие споры российско-украинские современные по вопросам истории, они возникают из-за того, что мы опрокидываем нашу нынешнюю ситуацию в прошлое и пытаемся в этом прошлом уже искаженном, да, извлечь оттуда аргументы.
Конечно.
Обратно, так,
да,
сказать.
То есть, причем то, что выгодно той или другой стороне.
Иными словами, выгодно, в общем,
понятно,
да, прополоскать наши сегодняшние, ну, аргументы, да, в некоем историческом растворе, причем который мы сами составляем, вот бросая,
да,
туда,
конечно,
только то, что нам нужно. А для того, чтобы получить какую-то более или менее объективную картину, насколько вообще в общественных науках возможно, так сказать, абсолютно объективная картина, это очень сложный, на самом деле, философский вопрос, но тем не менее, вот по возможности к объективности, конечно, надо стремиться. И у меня вот нет никакой уверенности в том, что я сейчас скажу. Вот то, что я очень хотел бы это
сказать, категорически оговорить, чтобы наши слушатели понимали. То, что я сейчас скажу, это не позиция, не научная точка зрения, это впечатление, которое у меня возникло. Вот когда я эти факты, я, как Иммануил Кант в свое время, по другому поводу сделал, когда он решал, жениться ему или нет, я разделил лист бумаги, да, вертикальной чертой пополам, за вассалитет, за холопство, да, то есть вот за позицию Мазепа в этом вопросе. И я делал себе какие-то пометки, и в результате я остановился, когда я понял, что, в общем, эти столбики, они в одинаковой степени достаточно, ну, такие представляют собой набор весомых аргументов, а это значит, что нет очевидного. И вот впечатление, именно впечатление, которое у меня возникло впечатление все-таки, что Иван Степанович Мазепа своим жизненным кредо сделал нахождение при сильном покровителе. Вот это его политическое, жизненное, философское, человеческое, какое угодно. И дело не в вопросе менталитета, извините, не в вопросах вассалитета, а как раз в вопросах менталитета Мазепы. То есть с его личной точки зрения, когда покровитель, на которого он делал ставку, оказывался недостаточно сильным, ага, он считал себя в праве моральном, не юридическом, правовом, не в вопросах феодального права, а в моральном праве, так сказать, от него уйти.
Можно я, да, вот для себя, то, что я понял, да, то есть если товарищ Мазепа, я сейчас перехожу на современность, ну, да, не устраивала крыша, он просто переходил под другую крышу. Если говорить современным таким вот, так сказать, да, языком близким.
В общем, да. Но при этом нельзя не отметить, что уж, давайте говорить на одном языке, что пацан, он был, в общем, правильный.
Да.
Потому что он, скажем так, пока крыша его устраивала, он выполнял,
ну,
свои,
конечно,
обязанности.
Ну, конечно, он там все
должным образом
отстегивал.
Он, ну, крышу, да, и не только отстегивал,
нет,
да,
я,
во всех смыслах слова, да, да, хотя и отстегивал тоже. Да. Так сказать, можем вспомнить историю с взяткой там и так далее. Да. Он служил до поры до времени, он не подталкивал эту крышу к падению.
А зачем?
А если когда подталкивал, то чуть-чуть в самый, да, последний момент. Но когда он чувствовал, что она перестает ему служить, вот давайте перейдем, так сказать, на, не меняя лексикон, на менее такой образный язык. Вот когда прохудилась крыша в доме, вы же ее чините, да?
Конечно.
Если она прохудилась совсем, вы ее меняете.
Или дом меняете.
Ну, или целый дом меняете.
Или квартирку меняете.
Да, но если прохудилась только крыша, то зачем же менять дом?
Ну, правильно.
И с этой точки зрения, когда говорят, что вот Мазепа использовал всю эту ситуацию Северной войны для того, чтобы, уже теперь используя шведов как покровителей, стать, так сказать, полновластным хозяином, независимый или слегка зависимый от шведов Украины, но вот у меня это не укладывается, эта концепция в моей голове. Понимаете, под Россией Мазепа 20 лет был практически полноправным хозяином Украины.
Делай, что хочешь.
Петр действительно ему доверял все сверх всякой меры, и вот тот эпизод, который мы в прошлой передаче рассказывали, когда донос генерального судьи Кочубея, ведь Петр сначала следователями назначает двух друзей Мазепы, а потом выдает Кочубея и его помощника Искру просто головой Мазепе, да?
Угу.
Какая высшая, большая степень доверия может быть продемонстрирована? По-моему, больше некуда, да? И куда уж больше и полномочия-то Мазепе. То есть вот эта вот конструкция, что Мазепа рассчитывал таким образом, так сказать, использовать борьбу двух медведей, сыграть третьего радующегося, и на этих бы обломках России и Швеции возникла бы незаможная, незалежная Украина.
Ну, не было такой цели.
Я думаю, что он просто даже не верил в это. Он понимал, что, может быть, Россия и Украина при ней, может быть, Швеция, Украина при ней. Наверняка он думал о своих выгодах. Просто, ну, вся,
ну,
жизнь,
это
этого, вся жизнь этого
это
человека
нормально, по-человечески
показывает, да, это и по-человечески, и, кроме того, это вот конкретно по-мазепински, вся жизнь этого человека показывает, что про них он не забывал никогда. Он думал, конечно, о, так сказать, плюсах и минусах, связанных с всеми этими делами, наверняка. Но ну вот как-то вот мне не верится, не складывается у меня впечатление, что он действительно вот этими своими действиями, о которых сейчас пойдет речь, что он выстраивал сложную многоходовую такую вот комбинацию, в результате которой, так сказать, должна была объединиться Украина. Хотя объединение Украины он искал, но... Опять-таки под скипетром Петра, что называется, в той же Северной войне, когда в 1704 году шведы уже вовсю действовали против Августа II, и на правобережной Украине, которая была по вечному миру с Польшей, была, так сказать, под Речью Посполитой, когда там вспыхнуло очередное антипольское восстание, когда Августу было совершенно не до своей западной, то есть не до своей восточной окраины, Мазепа двигает свои войска на правобережье, ну, по согласованию с Петром, в русле как бы союзнических отношений, но он-то предлагает правобережную Украину присоединить к левобережной. А Петр отказывается, потому что это нарушение, во-первых, вечного мира 1986 года, да, а Петр не видит никаких оснований его нарушать, и, кроме того, это нечестно по отношению к союзнику, да. Наш союзник сейчас на себе несет основную тяжесть войны, а мы, воспользуясь этим, отрываем от него большую часть. То есть Петр при всем том, что, конечно, это был человек, ну, позиции, мне, как мне кажется, нормальной, так сказать, он был человек, конечно, очень извращенного взгляда на мир, но, тем не менее, вот какие-то представления о чести своеобразные у него были, и вот он отказывается, да, от этого предложения. То есть Мазепа предпринимал какие-то шаги к объединению Украины. Но мотив, я думаю, что этот мотив был своекорыстный. Властный, денежный наверняка. Мазепа, ну, правда, степень того, насколько он писал это искренне, конечно, я думаю, что очень невелика эта степень, но Мазепа в письмах Петру неоднократно на украинский народ возводил, ну, я считаю, напраслину, писал о том, что вот как же, так сказать, они люди неверные, метущиеся и так далее, чуть что, за ними глаз да глаз, чуть что, так переметнуться. Когда, кстати говоря, Петр уже непосредственно... Перед 1708 годом, когда Петр требует от Мазепы, чтобы тот со своими казаками шел навстречу Карлу XII, ну, не один, конечно, ну, разумеется, да. Он должен был присоединиться к основным русским силам, то Мазепа отговаривается от того, чтобы лично возглавить это движение. Сначала он отговаривается болезнями многочисленными, в частности, подагрой, а затем он уже начнет говорить, точнее, даже одновременно с этим начнет говорить, и вообще я не могу оставить вот это место, потому что без меня тут сразу все, так сказать, развалится, начнутся бунты и так далее. А Петр все-таки настаивает, и военный совет постановляет, что Мазепа должен лично возглавить войска, здесь оставить своего заместителя, наказного гетмана, чтобы тот следил за, так сказать, ближайшими тылами. И вот, кстати, Пушкин над этим, можно сказать, иронически это комментирует в Полтаве, когда он описывает, как гетман еще вчера немощный, когда вот он решил изменить, да, он тут же орел, он перед своими казаками горцует на коне. Ну, это, конечно, так сказать... Трудно сказать, насколько это действительно опирается на историю. Вот у нас через Твиттер пришел вопрос, правда ли, писал Пушкин в Полтаве, что царь Петр как-то в гневе за усы седые Мазепу ухватил.
Да.
Я не знаю, честно говоря, я то ли не встречал, то ли не помню такого эпизода, но надо понимать, что Пушкин ведь, вот работая над Полтавой, он собственных исследований исторических архивных не вел, это не история Пугачевского бунта, да, он опирался на Карамзина, надо посмотреть, есть там вот или нет. Да, так сказать, вот этот вот вариант.
Ну, а может быть, это поэтическое.
А может быть, это поэтическое. Хотя надо сказать, да. Что Александр Сергеевич вот в поэме «Полтава», я ее сейчас, готовясь к передаче, пробежал, так сказать, освежил в памяти. Так-то мы все помним только «Полтавский бой», который мы все учили из довольного урока литературы. А я посмотрел, освежил линию Мазепы в поэме. Там очень много точных деталей, касающихся и допроса Кочубея, и, так сказать, других вещей. Вот об одной чуть позже впереди разговор будет. Так что вообще с ранней смертью Пушкина, надо сказать, что не только русская литература понесла величайшую утрату, но думаю, что и русская история XIX века, по крайней мере, того уровня, понесла большую утрату. Ну вот. И... Что очень большая дискуссия идет по поводу того, когда Мазепа всерьез задумался о смене покровителя. Иногда называют 704-705 год, иногда называют несколько позже. Там, насколько обоснованы вот эти вот относительно ранние версии, сказать трудно, но вот похоже, что определенную переломную роль сыграет декабрь 1706 года. Вообще, это был очень неудачный год в контексте Северной войны. Шведы нанесли поражение саксонской армии в феврале, и после этого, собственно, август 2 выбыл из Союза. Россия, Дания выбыла в самом начале. Россия осталась, по сути, на тот момент один на один с противником. Прошу прощения. И отступаем. Хотя даже иногда одерживая победы, но все равно отступаем. И вот под Львовом, в районе местечко Жолково, собирается военный совет. И на этом военном совете разрабатывается знаменитый стратегический план, который получает по, так сказать, образному выражению Петра и у историков тоже название «План томления неприятеля». Этот план очень похож даже в некоторых деталях на то, что будет в 1812 году. И то, что будет осенью 41-го, осенью и зимой 41-го года. В основе этого плана сохранение, максимальное сохранение основной армии с отступлением, если это потребуется, и максимальное томление в смысле истощения армии противника действиями партизанских отрядов, действием диверсионных групп, это я все современным языком выражаюсь, и, конечно, выжженной землей. Население должно было, это я сейчас возвращаюсь к Жолковскому плану, население должно было переселяться из деревень в лес, деревни должны были уничтожаться, продукты, запасы, которые могли, должны были вывозиться, остальные должны были уничтожаться. Тактика выжженной земли. Угу. Выжженной земли, так сказать, в смысле, что мы ее оставляем противнику.
Да, да. Фиг вам в смысле, да.
Мазепа, который был, при этом, наверное, мог себе представить, что будет, если Украина войдет, так сказать, в эту зону. Хотя в 1706 году не было еще пока никаких оснований полагать, что Карл придет на Украину. Он еще даже не двинулся. Он вообще весь 707 год просидит практически в Речи Посполитой и Саксонии. Да и в 708 году его поворот будет, видимо, вот этот поворот знаменитый на юг, в результате которого он со Смоленской прямой дороги окажется на Украине. Он был, видимо, неожиданным для подавляющего большинства, если не для всех вообще участников событий. Но я имею в виду, что Мазепа помнил, конечно, эти уроки. Но, судя по всему, именно для Мазепы, да, и, собственно, вот апологеты Мазепы именно как борца за независимость Украины, да, и сбережение украинских земель, вот они говорят, что вот он тем самым, так сказать, спасал. У меня такое подозрение, что самым главным для Мазепы было то, что он почуял во время вот этого военного совета и, так сказать, что называется, в кулуарах его, он почуял, что его месту возникла угроза. Его и раньше об этом предупреждали некоторые его корреспонденты в письмах, а теперь, как ему, то есть он заранее был настроен искать эту версию, ей подтверждение. А тут действительно он увидел эти подтверждения, и этот новый проект, если он вообще был, потому что доказанным это считаться не может, что похоже на украинское гетманство планируется никто иной, как Александр Данилович Меньшиков. И, судя по всему, как мне кажется, это не проект Петра. Это проект Александра Даниловича. Александр Данилович был человеком невероятно талантливым в военном отношении, в административном отношении. Он был неутомим, он был сообразительным, он был смышлен. Но вот наряду с этими талантами, неистребимой совершенно страстью, совершенно органическим свойством Александра Даниловича было безудержное воровство.
То есть, зачем ему была Украина нужна?
Думаю, что за этим.
Чтобы это...
Думаю, что за этим. Понимаете, он стал первым губернатором Петербурга, но Петербург под личным контролем Петра. И именно за воровство, так сказать, нет, там он неоднократно был побиваем.
Азартный человек, это захватывает. Это
конечно.
Остановить.
А тут Украина. Ведь Петр не будет на Украине сидеть над Меньшиковым и смотреть, где там что к его рукам прилипло. Да? И мне кажется, что Меньшиков затяготился обязанностями губернатора строящейся столицы, за которой особый присмотр. А тут богатейший край... Край, который не надо учить коррупции, казачья старшина прекрасно знает, так сказать, с чем нужно обращаться, когда у тебя есть просьбишка там или какое-нибудь, так сказать, иное ходатайство. Ну, может быть, я наговариваю на светлейшего князя, хотя вот по этой линии точно от него не убудет того, что он натворил по коррупционной, так сказать, линии, мой наговор ничего не прибавит. Но я не исключаю того, что сам Меньшиков стремился в гетманы и давал понять, намеренно ли или просто по, так сказать, отсутствию такой дипломатической подготовки, давал понять это Мазепе. Например, был эпизод, который Мазепа, конечно, не мог, так сказать, не напугать очень, когда Меньшиков через его голову начал распоряжаться не просто какими-то казачьими частями, а его личными сердюками, личной гвардией гетманской Мазепы. Мазепа пишет совершенно возмущенное письмо Петру по этому поводу, требуя, так сказать, навести порядок. И я думаю, что вот именно это Мазепа в конечном итоге толкает на вот этот вот акт измены Петру. То есть, резюмируя, его личные, так сказать, убеждения, что надо служить тому, кто на сегодняшний момент сильнее, его какие-то сиюминутные интересы, его боязнь при Петре потерять гетманские клейноты, я думаю, что это все вместе в каких-то очень сложных пропорциях сложилось, и в результате вот мы получили то, что получили. Вот. И закончить мне бы хотелось такими вот, ну, маленьким отрывочком из финала Полтавы, где Пушкин пишет, вот он уже, так сказать, оглядывает могилы, и тщетно там пришлец унылый искал бы гетманской могилы. Забыт Мазепа с давних пор, лишь в торжествующей святыне, раз в год анафемой до ныне, грозя, гремит о нем собор. Ну, анафема Мазепе действительно не отменена, русской православной церковью Московского патриархата не отменена, хотя другими украинскими церквями отменена. Вот.
Когда, в последнее время?
Да, конечно, да, понятно. Да, да. Да, это вот, я боюсь ошибиться, но, по-моему, я встречал информацию о том, что не анафемствует Мазепу Украинская православная церковь Константинопольского патриархата. Понятно. И так называемая, да, непризнанная, да, автокефальная, да, так сказать, православная церковь украинская. Вот. И еще один момент. Ой, да, перескакивает что-то с одного на другое. Но вот здесь Александр Сергеевич, ну, понятно, его обвинять в этом нельзя, но он ошибся, Мазепа не забыт. Вот то, что произошло, да, в последние там десятилетия с Советским Союзом, последующие отношения между нашими странами, они, конечно, этот образ опять оживили. И с точки зрения историка это здорово, потому что любой забытый, а когда-то важный исторический персонаж – это маленькая историческая потеря.
Конечно.
Мне кажется, это очень хорошо, что мы опять обсуждаем в том числе и Мазепу. Но вот только единственное жалко, что трудно это делать спокойно и беспристрастно по причине, так сказать, общего фона. Я забыл сказать еще об одной вещи. Конечно, нельзя не признать, что на решение Мазепы могло повлиять то, что Петр совершенно очевидно перед Карлом XII очень робел. И вот такой, например, эпизод в 1708 году под Гродно. Русская армия под формальным командованием фельдмаршала Огильвии, но при Петре, естественно, так сказать, он был фактическим командующим, имела прекрасный шанс разгромить уже вторгшегося в наши пределы Карла XII. Сложилась очень удачная ситуация. Тройное превосходство у русских перед шведами. И Петр в последний момент дрогнул, отступил, даже оставил тяжелую артиллерию. И, конечно, это не могло не повлиять на Мазепу, который еще раньше говорил, цитата, «без крайней последней нужды я не переменю моей верности к царскому величеству, пока не увижу, что царское величество не в силах будет защищать не только Украины, но и всего своего государства от шведской потенции», то есть от шведской власти. Ну вот это вот, не знаю, опять-таки, насколько Мазепе можно верить, но мне кажется, вот это работает на мою версию, что он считал,
вполне,
что право сильного, а он пресильный.
Вполне. Спасибо. Это историк Алексей Кузнецов, передача «Не так». Петр I и Мазепа неоконченный спор, закончить, как бы так сделать сейчас такой мостик к нашей автомобильной передаче. Здесь есть некие всякие у нас с вами, да? А вот 568-я, я сейчас ее прочту, смс-ка. Если бы Мазепа не лопухнулся с Петром и Карлом, не видать бы нам классных спорткаров. Пишет Олег. Вольво имеется в виду.
Вольво.
Вольво имеется в виду.
Ну да, вы знаете, как два месяца назад тоже у меня, когда, помните, Стокгольмский арбитраж в газовой войне и так далее, у меня сразу возникла шутка про Стокгольмский арбитраж 1709 года. Да? Вот он.
Спасибо, Алексей Кузнецов.
Нет, ребята, все не так, все не так.